Так мы разбираем вопрос любви, правильно? Вспомним, о чем мы там говорили. Хотим сегодня пойти дальше. О чем мы там говорили? Говорили так, что есть, в принципе, вот механизм любви. Мы сам, вначале мы определили сам по себе механизм, как возникает любовь. И немножко странно на первый взгляд, но если взглянуться глубже, это, по всей видимости, очень правильный взгляд. Это то, что нам объясняет Рав Деслер, что на самом деле есть как бы два понятия «дающие» и «берущие». Дающие и берущие, два этих понятия. И да, человек, когда он дает другому, и тогда возникает любовь. То есть любовь возникает в результате того, что один дает другому, и у того, кто дает, у него возникает любовь. Так мы сказали. Почему? И он также объяснил этот механизм, как это работает, что на самом деле он как бы, когда человек дающий, он как бы частицу самого себя вводит другого. А человек, каждый человек, он любит самого себя. Это понятно, да, эгоист. Все мы родились такими. Любим самих себя. Поэтому, и когда я вкладываю в какого-то другого, являюсь дающим, я как бы частицу самого себя вкладываю в кого-то другого, и это приводит к любви. Почему? Потому что же я же люблю самого себя. Если моя частица где-то там у кого-то, то я также люблю того, да, люблю ту частицу, которая у него. Это приводит к близости. Или другими словами, я начинаю ощущать его как самого себя, в общем-то, да, в каком-то смысле. И частицу самого себя, можно в большей мере, в меньшей мере и так далее, и так далее. Мы приводили разные примеры, да, значит, не будем в это входить. И еще мы что сказали, это значит механизм, да, и как он работает. Еще мы сказали интересную вещь, это идея единства. То есть таким образом приходит к принципу единства. Два вида единства там сказали в прошлый раз, да? Значит, единство, что когда дающий, он дает другому и становится как бы объединяется с ним, частица его находится внутри него, это значит, что с ним в каком-то смысле объединяется. Это одно, это единство. Все люди стремятся к единству во всех теориях и так далее. Это в каком-то смысле единство. И здесь мы сказали только про это единство, что есть две стороны этого единства. Одна сторона – это когда человек дающий дает другому и тем самым с ним объединяется. А есть другая форма единства, что это… что он приводит, что он хочет взять все к себе с позиции эгоизма. Он хочет взять, чтобы все было его. И это его, и то другое, и другое тоже его. Тоже получается в каком-то смысле единство. Но это единство нечисто, оно не приводит к любви, оно приводит к ненависти, как мы сказали. И вот мы пытались понять, почему это так. И сказали, в общем-то, от чего это зависит. Из того, что и от чего это зависит, в чем это, почему в этом случае это хорошо, а в другом случае это плохо. Эгоизм тоже в каком-то смысле единство. Я считаю, что весь мир принадлежит мне. Ну, тоже в каком-то смысле единство. Но это единство не приводит к этому, не приводит к любви, а приводит к ненависти. И мы так попытались объяснить первоначально, что почему это так. Потому что на самом деле, как мы сказали, у человека есть две силы, дающие и берущие. Мы там подробно разобрали, какие формы дающего есть, берущего и так далее. В каждом человеке есть частица добра обязательно. Ну, то, что есть частица зла, это всем понятно, даже не частица. А вот то, что есть частица добра, это обязательно. Это мы, обязательно оно есть, оно не может быть аннулировано. Так мы сказали первоначально. И вот эти две силы, а единство приводит к любви, это когда оно результат той силы, которая дающего, а не той силы, которая берущего. Вопрос только почему, это вот, может быть, мы сейчас пытаемся понять эту вещь, но это тоже, да, почему именно вот дающий он приводит к любви, а не берущего, это тоже в каком-то смысле единство, скажем так, да. И мы там пришли и рассказали так, для этого мы ввели там другое понятие, что такое добро и зло, если помним, да. Что такое добро и зло? Это добро, а это зло. Здесь тоже есть несколько непонятных вещей. Во-первых, само по себе идея добра и зла. Что значит добро и зло? Ну, первое, что значит добро и зло, как мы это объяснили? Ну, мы объяснили на таком немножко глубоком уровне, что на самом деле, как мы сказали, что то, что Всевышний сотворил мир первоначально, не сотворение, не творение было, еще задолго до творения, да, что он как бы сократил себя, и тогда в мире осталось как... то есть он полное совершенство, он как бы выбил полное совершенство и осталось полное несовершенство. И вот это, а потом вводит туда и луч, назовем это луч, линию совершенства, что задача ее исправить это несовершенство, которое в нем. Да, это задача, это в общем. И вот, если мы смотрим на человека, то у человека есть тело и душа. Так тело — это в некотором смысле отображение того несовершенства, которое осталось. А душа — это тот самый, та самая как бы кончик, окончание той самой линии. Вот когда она должна была прийти и привести несовершенство к совершенству, оно в конце концов входит в человека в виде души. И оно, значит, здесь они сталкиваются две вместе. Да? Вот это вот идея совершенства от Всевышнего и вот идея несовершенства, которая есть, это тело, оно здесь сталкивается. И вот здесь задача его, значит, справить, что он должен привести свою телесность в совершенство. Это принцип. То есть телесность — это в каком-то смысле параллель тому несовершенству, которое было там первоначально. Да? Теперь, и вот как, что это такое за линия совершенства, которая вошла, чтобы заполнить несовершенство, дополнить его. Что это такое? Как мы это сказали, это система управления. Правильно, да? Это система управления. По простому примеру, как мы привели. По аналогии или по аллегории, что значит это несовершенство? Мы так это сказали по такой очень грубой, ну, такой аналогии, ну, чтобы было понятно, как материя без формы. А вот придать ей форму, дать ей отображение духовности, это как бы то, что мы должны сделать здесь. Только не форму физическую имеется в виду, а форму внутреннюю. То есть создать, исправить его качество, исправить свои плохие качества наши внутри тела и так далее. Это задача вот этого, этой линии, которая спустилась, чтобы это сделать. У нас это проявляется, придать форму. Это значит, мое тело хочет, оно как лошадь необъезженная, да, первоначально, туда-сюда, прыгает туда и сюда, а хороший всадник, он, значит, его держит и направляет туда, куда надо. И это, значит, придает ей форму, назовем форму его движению, да, форму его функционированию. То есть, чтобы тело могло обуздать телесность и дать ему правильный путь, как это телесно должно себя вести. Это, в принципе, идея вот этого души и так далее. Только что могло бы быть так, что Всевышний мог бы вот этот луч света, да, эту линию запустить, она бы пришла и все исправила, и кончила дело. Причем здесь человек? И причем здесь душа человека? И зачем все это нужно? А как мы сказали, что он, когда создавал мир, он создал замыслом определенным. И замысел этот был «Леотив леневрав» – «Дать добро творение». Здесь мы сталкиваемся с понятием добра. Сейчас мы пытаемся понять. «Дать добро творением» – это то, что он хотел дать Всевышний. Для этого он все создал. Он мог бы и не сокращать вообще ничего. И мог бы, да, но он, значит, это сделал с целью «дать добро творению». Да, это первоначальная цель. Так, и что, и как оно, это добро? Но для этого должно быть добро. А чтобы было добро, надо, чтобы было зло тоже. Потому что иначе невозможно, не может быть добро и зло, они как бы это, параллельные вещи, только противоположные. И тогда вот этот вот свет, или вот эта вот линия совершенства, которая спускается в этот мир, с какой целью? Чтобы привести нашу телесность в конечном результате к совершенству. Это цель первоначальная, это для этой цели. Но это как бы суть, что оно приходит и делает. Но в этой цели есть также идея дать награду творениям. А для этого должно возникнуть творение. Кто это творение? Как это? Как оно возникает? И как мы сказали, что ты в какой-то момент времени происходит отсечение нижней части управления от верхней части управления. Еще раз, что эта линия должна была сделать? Она должна была привести к совершенству этот материал, построить его, создать. Что это такое? Это ряд как это, законов или как это, направлений, различные действия по направлению к чему-либо, вот к той самому совершенству, которое даст делать действия. То есть это управление. Теперь вот нижняя часть управления, оно первоначально подчиняется верхней части, значит, верхняя и нижняя. Верхняя – это замысел, там потом замысел на более детальном уровне, еще на детальном уровне, и так далее, и так далее. И в конце концов мы приходим к человеку, нишама прямо должна, вот, мое тело захотело что-то, а мне Тора говорит, или Всевышний говорит, не делай это, это плохо. Или наоборот, вот это хорошо, а мое тело не хочет. Так это уже как бы приказы на самом детальном уровне. Это назовем самым нижним, как бы вот этим вот, самой нижней частью системы управления. Это все относится к той же самой линии. Только что, до сих пор, она была аннулирована относительно линии. То есть это была просто часть линии, нижняя часть линии. Не было самостоятельности, она не была как одна часть линии, другая часть линии, нижняя часть линии. Она продолжение, как мы приводили пример там с армией, если вы помните, да? Танки и так далее. Теперь, и вот в какой-то момент вот эта нижняя часть, она была отделена от предыдущего, и тогда получилось, есть управление, но нет связи с главнокомандующим. В этот момент появляется возможность делать добро и делать зло. Да? В этот момент. Почему? Потому что поскольку нет связи, когда есть связь, так я подчинен. И меня нет в принципе. Я просто один из этапов Всевышнего, его действия Всевышнего в системе управления. Я тоже один из этапов. Но когда у меня нет связи с ним, то тогда я получил какую-то самостоятельность. Теперь я не знаю, что я должен делать. И кто-то спрашивал в прошлый раз, а как это может быть? Да, он знающий, не знаю. Да, если он... что значит нет? Что значит нет связи? Но он, скажем, может много знать. Так он сам знает, что правильно, а что неправильно. Ему не нужна связь. Не так. Когда Всевышний стоит передо мной, открыто, вот... Да, значит, что значит передо мной? Когда истина передо мной открыта, я не могу идти против истины. Я подчинен, подавлен ей в принципе. Когда же он не передо мной, я его не вижу. Я знаю, что он есть, что он от меня хочет, что правильно, что неправильно. Но у меня появляются разные мысли. А может быть так, а может быть так. Я так бы захотел бы, и так бы захотел бы, и мне так хочется. И вообще, может быть, что я могу сделать по-другому. Я могу делать различные рассуждения. Различные мысли, различные предположить, различные другие варианты. И когда же он предо мной открыт, я не могу ничего сказать. Это ясно. Это как бывает у человека, да, что человек, когда он видит чудо, так человек живет в своей жизни, думает, ну хорошо, знаешь, есть Бог, есть то, и другое, и так далее. Все хорошо. Но если он сталкивается с открытыми чудесами, как евреи были в Египте, скажем, как они выходили из этого, когда человек видит чудеса, нарушение закона природы полностью, он, в принципе, у него тоже аннулируется свобода выбора. Он вдруг понимает, осознает, что природы как таковой нет. То есть чудо – это в каком-то смысле раскрытие Всевышнего, в каком-то смысле. Оно аннулирует полностью природу с его точки зрения. Тогда он понимает, что ее не было и до этого, и нет вообще. А вот да, когда чудо, оно аннулирует. Когда человек видит чудеса, он вдруг понимает, что нет природы. И вдруг он понимает также, что он не может делать все, что он хочет. он подчинен. Вот когда Всевышний предо мной открыт полностью, он находится предо мною. И я говорю, да, как это называется? Человек, когда он себя показывает таким, показывает себя другим, ну, зайдет в себя в комнату, закроется и может вести себя, делать там все, что угодно. А почему? А меня же никто же не видит. А вот если его друг, от которого он стесняется, находится в таком, он тоже себя так поведет? Конечно, нет. Почему? Будет стыдиться его. Теперь, мы в этом мире, для нас закрылось Всевышний, и мы ощущаем, что он нас не видит. Мы как бы учим, что он нас видит и так далее, но это как будто бы он находится в нашей комнате. Если мы осознаем, что он вот находится в нашей комнате, не просто находится, а мы видим, что он находится в нашей комнате, то я, как я смогу вести себя иначе? То есть я полностью аннулирован, я не могу делать все, что я хочу. Когда гости дома, хозяин не может делать все, что он хочет. Должен вести себя так или так и так далее. Это понятная идея. Поэтому, несмотря на то, что даже если я знаю, что есть Бог, и есть все, и за все есть расчет и так далее, все равно для меня это... Да, у меня могут появиться много разных идей и мыслей. Все-таки как это обойти, я могу сам себе объяснить разные вещи, почему, даже скажу любую глупость, могу сделать и сказать, что это Всевышний то, что хочет, что это правильно, что это истина, построить теорию для этого и так далее. Все можно сделать без этого. Это понятно, это да. А вот когда это значит, что и до вот этого как бы рассечения, до этого момента в начале, человек был, для него Всевышний был, как будто в нем он его видел напрямую. Это значит, что он был продолжением той линии непосредственно. И он был полностью аннулирован по отношению к этой линии, по отношению к истине, той, которая есть. Его не было. Как только вот это закрылся Всевышний, теперь я чувствую, не чувствую, что он меня видит каждое мгновение, тогда и мне появляется мое «я». Может, я так могу и так далее. И тогда здесь появляются два понятия – добро и зло. Что значит, что такое добро и что такое зло? Тебе должны понять, что такое добро, что такое зло. Что такое добро? По-простому. Всевышний создал этот мир, чтобы дать добро человеку. Я как система управления нижняя, для меня, что для меня добро? Да, присоединиться к этой линии, то есть быть... в связи с этой линией, то есть идти в соответствии с ней, это называется истина. Поэтому, да, здесь мы получаем связь между истиной и добром в каком-то смысле, потому что тоже вопрос, что значит добро, добро это, да, человек может делать добрые дела, а может быть это не является истиной, а является ложью, или наоборот, может или нет. Почему мы говорим, что добро это обязательно истина, а ложь это обязательно зло? Может быть нет, может быть можно сделать добро, И ложь это добро, может быть, истина это зло, тоже может быть. Это мы сейчас это должны понять. Здесь получается, что на самом деле, что такое, что для меня, что является добром в данном смысле, это значит следовать вот той самой линии, быть частью этой линии, продолжением ее. Да, следовать ей. Как у нас это работает? У нас нет связи со Всевышним, нет связи с той линией. Но у нас есть Тора, он нам это дал и так далее, у нас есть знание. Да у кого есть знание, у кого нет знания, другой разговор. Кто сомневается в том, является ли Тора связью со Всевышним, тоже это его задача, он должен разобрать это, проверить отдельный вопрос. Но в тот момент, что это выясняется ему, то тогда ясно, это добро. Добро это значит следовать истине. Это добро. А что такое зло? Зло это другое. Что это? Это все те самые теории, которые я могу себе представить. А может быть не так. А может быть я что-то не так. А может быть не так, как в Торе. А может быть должен это. И тогда или более того, само ощущение, что я могу сделать против истины, против Торы, это иллюзия, которая возникает в данный момент. То есть вот эта возможность подумать, что может быть, а может быть по-другому. Вот это вот сама идея, может быть. Я могу подумать все, что угодно, потому что я же не передо мной Всевышнего нету. Поэтому могу предположить все, что угодно. Я могу предложить любую теорию, любую эту. Вот любая теория, отличающая от этого, это иллюзия. Даже то ощущение, что я могу повести себя так, могу повести себя так, то есть хочу, я и так можно, как можно, само по себе, это даже ощущение, мое ощущение моего я, это тоже в каком-то смысле иллюзия. То есть получается, когда человек, он отсекся от этого корня, то тогда он стал называться человеком. Но с другой стороны, он также, стал ощущать, он стал называться человеком, он стал ощущать себя, что он, у него появилась возможность придумать некоторую иллюзию, то есть у него появилась возможность мечтать, создавать, придумывать и так далее, и у него появилась возможность следовать иллюзии, да, видеть иллюзию. Он может подумать, что, а может быть, все что угодно. И тогда параллельно вот этой системе управления, которую мы сказали, должна была быть первоначально, и то, что нам дает Тора, в общем-то, она как бы нас связывает с той самой, со Всевышним, и, да, а есть другое управление. В этот момент возникает другая система управления, что это иллюзорная система управления в иллюзии. Она тоже говорит, она тоже управляет телом. В каком-то смысле. Только у нее управление противоположное. Если я здесь говорю, давайте мы подчиним свое тело вот в том направлении, в котором мне говорит Тора, это же другая мысль может прийти и сказать, давайте удовлетворим интересы нашего тела. Давайте мне будет так хорошо. А сказать, подожди, но ведь добро, что такое добро? Добро – это следовать истине, как Всевышний сказал. Он скажет, нет, почему? Добро – это когда я получаю наслаждение, это добро. И это две системы параллельные. Они в каком-то смысле полные обе. Да? И там есть как бы система управления. То есть я могу вот что со своим телом делать, как надо вести, что делать, и как, и почему, и как наслаждаться жизнью, что главное в жизни, что не главное в жизни. И множество разных, целая система. И все это тоже управление над телом, только наоборот. Оно не управляет телом, а как бы говорит, давайте мы вот воспользуемся телом, чтобы получать побольше удовольствия, побольше. И это хорошо. Ты говоришь, это хорошо. Я говорю, это хорошо. Что хорошо? Хорошо это следовать, да, выполнять заповеди. Нет, хорошо это наслаждаться жизнью. А ты докажешь, что твое хорошо более хорошо, чем мое. И так далее. Получаются две параллельные системы. Одна говорит, надо присоединиться к линии, а другая говорит, нет, я самостоятельный. Я делаю то, что я хочу. Так вот эта иллюзорная система, она называется миром клипот. И это называется зло. Зло – это значит, не следовать истине – это и есть зло. Присоединиться к этому – это и есть добро. Почему это зло, а это добро? Почему назовем это добром, а это зло? Потому что для чего Всевышний построил мир? Чтобы дать добро творениям, правильно? А добро, что значит добро? Дать им совершенство, привести их самим к себе. Вот эта вот система управления, ее задача привести к совершенству, скажем, телесность. А вот эта вторая система управления, эта задача не ставит, а наоборот. Говорит, знаешь что, давайте оставим все это, будем вот жить интересами нашего тела. Так это зло. Почему это зло? Потому что Всевышний, потому что здесь нет совершенства. Всевышний дал, чтобы дать совершенство, сделал добро от Всевышнего. Это дать человеку совершенство, возможность прийти к совершенству. Вот это вот возможность, это совершенство, это связаться с ним. А это добро по-настоящему. Кто-то скажет, подожди, может быть не так, может быть мне лучше, мне хорошо жить вот своей жизнью, наслаждаться жизнью. И это хорошо. Да, но на самом деле, может быть он прав в каком-то смысле, а вы вдруг решили, что добро это следовать именно тому, что Всевышний от нас требует. Он захотел привести все к совершенству, и поэтому нас послал в этот мир, чтобы мы это исправили, тогда он как даст нам награду. Все хорошо, а у меня уже награда здесь есть, мне зачем он нужен. А он пусть он занимается своими делами. Но в конце концов, этот мир, где он как бы выбрал для себя, это мир иллюзий. Значит, мир иллюзий – это мир, который не является реальностью. Поэтому это зло. Это, да, то есть он как бы говорит, мне и так хорошо. На самом деле это иллюзия, как будто бы это хорошо. В конечном результате она аннулируется, раскрывается, и человек, да, как-то исчезает, уничтожается и так далее. Он не получает того совершенства, иначе получает добра. Ну, в этом смысле можно сказать как-то. Добро, оно связано с истиной. То есть добро – это всегда следовать истине. Зло – это следовать иллюзии. Это пойти за иллюзией. Ну, мы и на простом уровне мы это понимаем, да? Мечтать о разных глупостях, которые не реальности, и думать, что это реальность, это зло для человека. Даже на реальном, даже на наших понятиях мы это понимаем. А вот осознавать истину, даже когда она сложная, когда она непростая и трудная, это по-настоящему добро для человека. Понять истину. Да? Поэтому у нас понятие добро всегда связано с понятием истины, а зло всегда связано с понятием иллюзии, обмана. Но что мы сказали? Есть две системы управления. Одна называется добро, а другая иллюзия добра. То есть на самом деле зло. И это две системы управления. А кроме этого есть тело. Они две стоят над телом. Каждая тянет в свою сторону. Это называется Ецера Това, это называется Ецера Ра. Доброе начало и плохое начало. Теперь, как мы поняли, само тело не является ни добром, ни злом. Оно несовершенно. Да, и у него есть разные потребности, которые она хочет удовлетворить, у него не хочет, у него нет удовольствия, тело не стремится к удовольствию. Тело есть недостаток, его надо заполнить. Кто стремится к удовольствию? Та самая система управления иллюзорной, как мы говорим, мир Клипот, он хочет удовольствия. Да? Он говорит, давайте будем жить вот для того, чтобы я буду этим наслаждаться. Он, тело будет удовлетворить свои потребности, мы приведем к удовлетворению потребностей тела и будем этим наслаждаться. Это же приятно, это же красиво, это же приятно, я это люблю, мне это нравится и так далее. Да, вот эта вот система. Это то, что она как бы говорит, мне нравится. Откуда у нее это удовольствие есть? Это удовольствие тоже иллюзорное, мы не раз говорили. На самом деле нет там удовольствия. Наслаждение. Мы тоже об этом приводили разные примеры и так далее. Все эти наслаждения телесные, они строятся в воображении. Как будто бы. И обычно только в ожидании удовлетворения. А когда получает самоудовлетворение, вдруг обнаруживает, что нет там никакого удовольствия. Ну, ожидается, может быть, в другом, в следующем, еще и так далее. И так оно идет. Он преследует, бегает за удовольствием человек. Но их, в конце концов, не получает. То, как бы это ни было, и это мы говорим. То есть три фактора здесь есть. Одна – это система управления, которая хочет подчиниться истине. Это мы называем душой человека, нешама. А другая – тоже система управления, это которая иллюзорная, мир иллюзий, который, в общем-то, тянет человека в другую сторону. И третий фактор – это само тело, что над ним как бы происходит вот эта вот борьба двух вещей. Без этого. Теперь, получается, дающий, к чему он относится? Мы сказали, что любовь возникает из-за того, что дающий дает добро, дающий, он, у него создается это, он, да, что делает дающий? Дающий, он вкладывает частицу самого себя в другого, и тем самым у него возникает любовь к нему. Почему? Потому что здесь есть идея объединения, и здесь, как мы сказали, идея объединения, то есть он становится это, да, он становится часть, он видит в другом частицу самого себя. Он, даже человек может полюбить свой дом, потому что он его обустраивает, он о нем заботится и так далее. Частицу самого себя он ввел в этот материал. На самом деле не в сам материал, а что он сделал? Он придал ему форму. Форма – это отображение той самой духовности. В принципе, он его направил на то, на это, на другое. Так как он думал, как и так далее, у него возникает любовь. Это становится частица его. Вот эта форма внутри этого, и этот замысел, форма этого дома, его там порядка, это его замысел на самом деле. Его замысел. Что такое его замысел? Его замысел, который он хотел осуществить. То есть это та самая его роль, как в системе управления духовности, дать. Что значит дать? Он как бы дал вот эту свою частицу, вот эту, к этому дому. Теперь это как бы его дом тоже, он объединяет себя с ним, он как бы чувствует себя близок к нему. Это значит это. Но когда же, да, то же самое, скажем, с животным или с человеком, да, человек любит животное, он ему дает, дающий, он заботится о нем, у него возникает любовь к нему, он тоже считает в нем, он как, да, что-то, да, да, вкладывает в него частицу самого себя. И то же самое у человека, любит другого человека и так далее. Везде вот эта вот идея любви, она в том, что человек, он как бы, что он делает? Он объединяется с ним. Почему? Потому что вводит в него какую-то часть совершенства своего замысла. Потому что он делал это, да, он, это значит, что он дающий. Поэтому также обучение называется дающим. Даже это в большей мере дающий, чем просто дать человеку кусок хлеба. Или дать кому-то это. Да, что он обучает, он дает ему, вот, да, что он еще обучает. Обучает, в принципе, дает ему ту самую его роль, которую, да, то, что человеку нужно, чтобы знание, это самое главное, в принципе, в этом. Потому что это его роль, это что он должен делать. С другой стороны, когда человек хочет взять все для себя, он не хочет, он, там тоже вроде происходит единство, объединение, но на самом деле это, оно, не, оно не, не приводит к любви. Почему? А наоборот, к ненависти. Почему действительно? Потому что когда он хочет все взять себе, что он имеет в виду? Получить удовольствие. Это имеется в виду от этого, насладиться тем, насладиться этим, насладиться другим и так далее. И тогда мы говорим, есть единство. На самом деле нет единства. А что есть? Иллюзия единства. Где мы это знаем? Ну, даже на простом уровне все это хорошо знают. Как говорят люди. Что человек работал, работал, деньги, еще деньги, он хотел много денег, хотел имущество и так далее. Ну, он умирает, что с этим имуществом происходит? Остается здесь, а он уходит туда, это понимает. Он с собой это не может забрать. Почему не может забрать с собой? Оно же вроде его, правильно? Сейчас это ему принадлежит, он купил это, значит, это принадлежит ему. Значит, частица его или не частица его? Он купил еще что-то, это тоже его. Частица или нет? Сейчас скажу, что это все единое. Нет так. Оно и только иллюзия, как будто бы это его. Он купил этот предмет, заплатил за него деньги. Он его, в смысле, как это, имуществом, да, может им пользоваться. Но оно не является частицей его. А вот когда он воспитал кого-то, воздействовал на кого-то, дал кому-то, сделал кому-то доброе дело, и это приводит близость к тому, так оно остается с ним всегда, даже после смерти. Это не вещь материальная, которая остается. Да? Человек дал кусок хлеба другому человеку. Правильно, что этот кусок хлеба больше нету. Он его съел. Он его обратно с собой в могилу не возьмет. Правильно. Но он дал тому человеку жизнь. И в результате той жизни тот человек сделал много разных вещей. И вот эта поступка, вы здесь и так далее, вот это вот, он с ним един, объединился, он дал ему жизнь, правильно? Потом этот умирает, и тот умирает, они там едины. Уже тело только внешняя часть, так нет тела, но он не дал ему тело, дал его душе, как мы скажем так. Да? Поэтому здесь тоже получается, что в любом случае, да, вот та вот идея, то, что то идея единства у эгоиста, она не называется единством. Оно не есть единство, оно только иллюзия единства. Потому что то, что я купил что-то и принес себе в дом, это не стало частью меня, не стало моим. Мне так кажется, у меня такое ощущение, как будто вот сейчас это принадлежит мне. В любой момент может исчезнуть. Все, что угодно может произойти, у меня этого не будет. Где здесь единство? А вот если я сделал какой-то добрый поступок человеку, оно, это добрый поступок всегда есть, что бы ни произошло. Его нельзя у меня забрать. Да, это да, и вот это вот единство оно остается. Поэтому два вида единства, мы в прошлый раз не объяснили эту вещь, но эти два вида единства, они разные совсем. Первое единство это настоящее единство, и поэтому это любовь. А второе единство это иллюзорное единство, поэтому никогда к любви не приводит ни к чему. Наоборот, я боюсь потерять деньги, которые я заработал, или то имущество, которое я приобрел, а этот возьму, вот этот возьму. Иной раз настолько боюсь, что мне уже надоело бояться, я начинаю все ненавидеть. Да что пропадет на пропадах уже. Это. Я хочу жить спокойно, а не там беспокоиться за свой диван, который я купил, что, может быть, кто-нибудь его сворует. Пусть кусочек кто-нибудь своруют. Это идея, да, значит, он не приводит меня к единству с этим диваном, я с ним не становлюсь этим, да. А я построил дом, создал дом, сделал дом и так далее, а тоже он потом разрушился. Ну, разрушился, но сама по себе идея, что я что-то сделал в мире, она есть, она не исчезла. Ничто в мире, мы знаем, в мире природы нет ничего вечного. Но то, что я сделал, оно остается всегда. И это есть духовная вещь, да? Суть духовности. Это как бы, это понятно. Поэтому мы говорим, то есть получается, что если мы смотрим на любовь глубже, понятие любви, оно связано с понятием как-то расширения, единства, объединения и так далее. А если еще больше, это значит человек, который дающий, что он делает? Он просто, он выполняет свою роль, для которого сюда направили. Несмотря на то, что он сейчас не связан со Всевышним, напрямую, он не перед ним, он его не вынуждает, но он сам из своего желания, из своего решения, он продолжает выполнять эту работу, придавать совершенство, что ждать, дать, придать форму, придать форму, что такое дающий, да? Дает какую-то форму человеку, дает какую форму кому-то, да, ну как это дающий, построить дом, создать ребенка, сделать это, создать семью, и да, просто даже дать кусок хлеба бедному, что тот, что я ему даю, тем самым иду ему жизнь. Что дает эта жизнь? Это дает, жизнь это дает то, что тот сам потом делает. Различные добрые дела, это значит, я это делаю. Да? То есть, получается, я ему дал жизнь. Это, да, ну, это крайне такое, в наше время такое не часто происходит. Но есть много разных добрых дел, которые я даю другому, даю ему возможность сделать добрые дела. Или, может быть, из-за меня он даст сделать это доброе дело. Из-за того, что я сделал, он тоже сделает. Или еще что-то. Да? Вот эти вот, это значит, это добро. И это добро истинное. Поэтому это истина. Есть другое добро, ложное. Поэтому, да, ну и иллюзорное, оно как будто бы добро. Почему? Потому что я говорю, что такое добро? Чтобы мне было хорошо, так мне хорошо наслаждаться удовольствиями. Это иллюзия. И это мы называем злом. То есть истина и ложь – это добро и зло. У первого человека, Адам решен, мы это учили, да, у Адама решен. До первого человека, до того, как он согрешил, мы так когда-то, у нас там лекция есть про свободу выбора первого человека, у него не было понятия добра и зла. У него было понятие истина и ложь, потому что он все видел ясно. Не было сомнения. Он видел все ясно, и перед ним был Всевышний. Там как могла быть свобода выбора, мы там разбирали подробно. А после греха он спустился в этот мир, и как бы эта связь со Всевышним прямая, она как бы нарушилась, скажем так. И теперь у него нет ясного видения. И тогда то, что раньше он видел как истину, называл это истиной, сейчас он говорит, это добро. Он видит что-то, что это близко к истине. Но может быть да, может быть нет, насколько да, насколько нет. Это сокрытие. И тогда он называет это добром. То, которое с его точки зрения ближе как бы к истине, он называет добром. А то, что дальше от истины, оно тоже может быть есть, может быть реальность, может быть нереальность, может быть да, но это зло. То есть половилось, до этого была ложь, нереальность, истина, реальность. А после этого истина, она уже не была видна как реальность стопроцентная, поэтому ну, называлась добром. А та самая ложь, она уже кажется немножко реальностью тоже, но она называлась плохим, плохо. Это хорошо, а это плохо. Так возникло. Это значит, да, как-то познал, ну, добро и зло. До этого он не знал добро и зло, потом познал добро и зло. Не имеется в виду, что до этого он чего-то не знал, а потом он что-то узнал. Как раз таки наоборот. До этого он не знал добра и зла, то есть он видел ясно, и не было у него понятия добра и зла. После этого у него видение, оно изменилось, и он уменьшилось. И теперь то, что раньше он видел как истина, теперь это добро в его взгляде, в его глазах. А то, что ложит, теперь для него это зло. Поэтому всегда мы добро и зло, корни эти понятия, это истина и ложь. А что такое истина и ложь? Истина – это соединение с той самой линией. Ну, реальность, та самая реальность, которая была создана. Реальность настоящая, реальность иллюзорная. Это значит мир клипот и мир реальный. То есть духовность – это реальность. А вот это, когда человек думает, что он может и так может быть хорошо, и так, это в принципе уже относится к миру иллюзий. И поэтому, значит, да, это истина и ложь, добро и зло, и так далее. Так, в принципе, мы разобрали. Теперь, поэтому дающий это, да, да, и в этом здесь, где мы видим этому пример, ну, мы знаем, Вавилонская башня, кто хорошо знает, что там было в Вавилонской башне, у них было единство. Да, в чем единство? То есть они хотели восстать против Всевышнего. По-простому мы там говорим, там так просто было восстание, да. Они там, ну, делали заклинания. Они занимались там мистикой. Вот это вот построение башни, которое было, не было просто построение башни, это была идея мистики. То есть они строили башню в духовности. Да, это идея. То есть они делали различные, поскольку есть много миров, так они, значит, в этих духовных мирах они делали как бы, да, вот, там была возможность сделать колдовство на определенном уровне, да, различные мистические действия, так они посредством колдовства хотели вытеснить Всевышнего из мира. И каждый раз, каждый там этаж имеется в виду некоторое действие мистики на более высоком, на более высоком и так далее. Когда дошли до самого конца, что там уже нет мистики, то есть нет возможности, нет силы у этого, у кишупа колдовства. И тогда, значит, все было разрушено, и они как бы разрушены. Но они были едины друг с другом. Это говорится, что они все вместе были едины. Да? И в конце концов все вместе они были едины. И к чему это привело? К тому, что их языки как-то были перемешаны, и они стали ненавидеть один другого. А любовь, в принципе, не появилась в результате этого. Почему? Потому что единство было иллюзорно. Наоборот, после того, как иллюзия разрушается, то есть, а любовь, она может быть, как это, да, как бы, может быть, иллюзорная любовь. Есть какое-то единство, ощущение единства. На самом деле нет там единства. Почему нет единства? Потому что единство может быть только реальное, а не иллюзорное. Когда оно иллюзорное, оно не есть единство. Но может быть, иллюзия единства. Человек ощущает, скажем, любовь там или что-то. Но когда истина раскрывается, вдруг понятно, что не было ничего, и тогда еще как бы это разочарование большое, и наоборот, это заменяет ненавистью, заменяется ненавистью, прямо наоборот. Поэтому это, да, поэтому любовь это только когда дающий, у него возникает любовь, а не тот, кто берущий. У него может быть иллюзорное понятие, но в конце концов превращается в ненависть. Да, так я надеюсь, более-менее мы это объяснили. Во всяком случае, мы это, да, мы сейчас хотели перейти вот, да, к понятию, да, мы шли с Парамдесеру, то, что мы объяснили, до сих пор мы говорили о понятии принципа любви, а хотели сейчас рассмотреть больше, значит, вот следующее. Как мы сказали, есть мицвот, ну, заповеди Всевышний приказывает любить, да, первый приказ это, ну, во-первых, как мы сказали, если Бог может быть неодушевленным тоже, как дому, там еще и так далее. Но про это не сказано никаких заповедей. Да? Но вот насчет животного есть заповедь. Не такая, нет заповеди любить животного. Мы сейчас начнем понимать суть вещей. Нет заповеди любить животного. А что есть? Есть заповедь Цар Балехайм. То есть не причинять лишних, да, не причинять лишней боли, ненужной боли животному. Да, это тоже в каком-то смысле некоторый уровень понятия любви. Потом говорится другая заповедь, что говорится, возлюби ближнего, как самого себя. Да? Люби человека. Есть другое понятие, любить, что это, скажем, мужчина должен любить свою жену. Обязанность, заповедь. И самый такой высокий уровень, это значит любить Всевышнего. Да? Люби Всевышнего, просто как там, любить Всевышнего. До Всевышнего еще должны дойти как-то. А вот сейчас мы хотим рассмотреть про любовь, да, ближнему. Что это такое? Вагапта или Рахакамоха. И возлюби ближнего своего, как самого себя. Так переводится на русский язык. Здесь Рав Дессер разбирает этот вопрос. Но прежде всего нам интересно рассмотреть. Что там сказано? Здесь есть большой вопрос. Здесь много вопросов с этим связано. Непонятно. Кому-нибудь понятно, что здесь сказано? Возлюби ближнего это. Первый вопрос, который можно сказать. Приводит Всевышний, говорит на Тору. Да, Тору говорит нам про обязанность. Обязанность – это та самая система управления, про которую мы говорим, как мы должны вести себя. То есть, как я должен свое тело руководить своим телом. Это, в принципе, то, что мне говорит Тора. Правильно? Вот так руководить. Как руководить? Люби. Возлюби ближнего своего. Что значит возлюбить ближнего своего? А если я его не люблю? Как это говорится? Сердце не прикажешь, нет? Или, может, скажешь, этому я люблю, а этого я не люблю. Приходит мне Тора, говорит, обязывает, обязать, как можно обязать человека любить кого-либо. Да? Это первый вопрос, который возникает сразу. На самом деле, ну, на базе всего того, что мы объяснили, это понятно. Просто так, если мы вот разберем этот вопрос, да, вот те люди, которые, не знаю, везде знают это, но я не знаю, если многие задумывались вот в этих вопросах, как можно, да, хотя бы вот это первое, как можно приказать любить? Это приказ, это не что-то. Можно ли приказать любить? Я могу в себе в сердце приказать любить? Нет, конечно. А что ж тогда, какой смысл здесь? Но если мы понимаем, так объясняет Рав Дессер первоначально, по этой схеме тогда все понятно. Что значит, как возникает любовь в результате того, что один дающий по отношению к другому вводит частицу самого себя во второго. Вот тогда возникает любовь. Если тогда возникает любовь, то тогда что, как нам надо понять это возлюби ближнего как самого себя? Что это значит? Это значит быть дающим по отношению к другому. Что если человек является дающим, да, если человек является дающим по отношению к другому, он будет вкладывать в него частицу своей сущности, и тогда он его полюбит. Это имеется в виду в этой обязанности. То есть другими или, короче, в чем значит обязанность возлюбить ближнего? Я не могу возлюбить ближнего, приказать его возлюбить ближнего. Но что я да могу сделать? Я могу привести к тому, чтобы зародилась эта любовь. То есть, вкратце, это обязанность выполнять законы Торы между человеком и человеком. Да, понятно, где? Между человеком и человеком. Это значит, что когда, потому что все законы Торы, они вот и разделяются на несколько групп. И вот, ну, во-первых, две большие группы между человеком и человеком, между человеком и Всевышним. Есть заповеди, которые направлены к другому человеку. Есть заповеди, которые направлены ко Всевышнему. Так если мы идем по этой схеме, то это так, что возлюби ближнего своего, не имеется в виду что-то там делать, операцию на сердце, да? А имеется в виду, что делать добрые дела в рамках вот этих вот заповедей, которые человек выполняет. Делать добро другим людям. И когда человек делает ближнему своему добро, то тогда у него возникает любовь к нему. Возникает это его обязанность. И здесь мы видим, в общем-то, этапы. Вот это вот интересно. На самом деле, как бы Всевышний хотел у человека развить это понятие любви. Самая трудная любовь, которая может быть, это ко Всевышнему. Человеку еще как-то могу понять. Я вот с ним это, ему помогал и так далее. Делал, у меня может быть... Мы понимаем, что такое любить другого человека. Не всегда любим, но само-то мы понимаем. Мы можем понять, почему нельзя приносить боль животным. Тоже у нас есть такое понятие, да? И понятно, что любовь там, в семье, в жизни, это тоже понятная вещь. А вот, ну, в каком-то смысле. Да? А вот Всевышнего любить вообще непонятно. Поэтому, как можно любить Всевышнего, которого ты не знаешь? Поэтому как бы Всевышний дает нам здесь вот несколько этапов, чтобы приблизить его к высшему понятию, что высшее понятие любовь ко Всевышнему. Что о таком мы еще поговорим, если у нас получится, что это значит. Но это одна из высочайших сторон человеческой сущности. Вообще уровень очень высокий, любовь к Всевышнему, кто доходит до этого, я знаю. Но здесь мы пока поговорим, здесь мы видим этапы. Да, человек просто так любит, может любить, как мы говорим, неодушевленное, как свой дом или так далее, красоту, природу, я не знаю, но здесь нет заповеди, человек не обязан, Всевышний не обязывает ничто, но сам человек дает это ему осознание понятия любви в каком-то смысле, в каком-то смысле. И да, уровень животных, животные, это как бы, да, что человек, дающий по отношению к животным, тоже, там не говорится о любви, но говорится о том, что, да, не причиняет боль, просто сочувствие, не знаю, как назвать это, да, и это тоже какой-то уровень любви первоначальный, но есть уже заповедь какая-то, то, что сделать должен человек, потом уже к ближнему, скажем, к жене, и ко Всевышнему. Эти вот этапы, которые, да, в принципе, человек, да, от простого к сложному, он может, он должен двигаться каким-то образом. Это значит для осознания этого понятия. Но вот, вот само по себе мы пойдем дальше. Что значит вагаптера и любви ближнего, как самого себя? Люби, то есть делать добрые дела по отношению к ближнему. Теперь здесь сразу возникает куча вопросов. Что значит вагаптера хакамоха? Ну, первое можно сказать так. Камоха, как ты? Что значит как ты? Как себя. Люби ближнего своего, как самого себя. Почему? Причем здесь самого себя? Что хочет нам сказать здесь Тора? Если посмотрим глубже, мы обратно видим, в принципе, в этом пасуке, в этом слове сказано все, что мы до сих пор говорили. Потому что мы сказали? Что человек дающий, он вкладывает частицу самого себя. В принципе, это схема сказана, которую мы привели. Люби его, как самого себя. Что имеется в виду? Что я разве могу его любить, как самого себя? Могу только в одном случае, когда я частицу самого себя веду внутрь него. Так вот эту частицу я могу любить. Это как раз то, что сказано, то, что вы сказали эту схему. Люби как самого себя. Как самого себя, это значит, любить как самого себя, это может только, это в принципе приказ, что ты должен сделать так, настолько быть дающим по отношению к нему, чтобы весь ты сам находился внутри нем. Ну, как бы он для тебя, как бы он для тебя, это ты сам. Это значит люби как самого себя. То есть это мера, это уровень этого дающего, уровень дающего. И тогда, значит, это имеется в виду, что дающий не должен, можно дать немножко, можно дать больше, можно дать тому, можно дать другому и так далее. Теперь другой вопрос. Как написано, вагапта ли раха камоха? Люби ближнего своего, как самого себя. Причем здесь ближнего? Что должно было быть написано? Люби всех, как самого себя. Здесь написано ближний, что такое ближний? А кто не ближний? Если мы говорим, что любить ближнего, значит, кого-то любить не надо. Значит, не ближнего любить не надо. Только надо определить, кто такой ближний, а кто такой не ближний. Реха, это, в принципе, ближний. Есть много про это сказано. Но и здесь мы тоже входим в разные, да, что есть разные, как их называют, разные, да, и религии, там, и так далее, что у них там, как это идет, тоже говорят о любви. Ну, все говорят о любви, понятно, да? О любви говорят все, нет вопросов, это понятно. Только приходит, это я не раз слышал, что говорят так. Что это значит? Бог – это любовь. Бог – это любовь, и поэтому надо любить. Любить всех. Вот, скажем, в христианстве есть такое понятие – любить, да, любовь. Любить всех. Что значит всех? Значит, по сути, получается, всех – это всех, да? Здесь сказано «люби ближнего своего». То есть не ближнего ты не должен любить. Может быть, даже должен ненавидеть. Есть кого-то я должен ненавидеть. Если сказано, что ближнего я должен любить, то не ближнего я что? Я должен ненавидеть? Кто это не ближний? И тут мы приходим к некоторым вещам. Мы же обратно сказали первоначально. У меня есть добро и зло, правильно? Добро и зло. Внутри меня, внутри каждого человека есть добро и зло. Ецера того, ецера ра. Как нам говорит Тора, да, таргиз это ецерара, а ецератова ли ецерара, ляргиз, то есть мы должны, то есть обязанность человека рассердить свой ецератов на свой ецерара, то есть рассердить свое доброе начало на злое начало, то есть ты его должен ненавидеть. Во-первых, самом себе, первоначально. Я не знаю, кто ближе к нам, Ецератов, кто у нас ближний. Ецера Тов или Ецера Ра. Получается, самая первая вещь. Так говорит нам Тора, что, да, что ты должен сам себя, как это, по сути, должен как это, быть сердитым, ненавидеть свой Ецера. На самом деле Ецера Ра как таковое ненавидеть нечего, потому что он же тоже ангел, на самом деле, с ругательством. Но мы так должны ощущать в своем сердце, чтобы воевать с ним. Потом мы с ним поздороваемся в следующем мире. Спросим, как каждый, как он работу сделал, как я сделал. Спросим, ну как я тебя провел? Там это. А он скажет, молодец, правильно сделал, я специально тебе это делал. Но в общем-то, но здесь я должен себя вести как? Я должен его ненавидеть, я должен его любить. Я должен любить свой Ецер ара. Мой Ецер ара говорит делать разные плохие вещи. Что я должен сделать? Я должен рассердиться на него. Я должен возненавидеть его. Ну, не возненавидеть на том, как мы сказали, а чувствовать это. С этим понятно. Почему? Потому что он злодей. Даже когда мы говорим внутри самих себя. Первое, злодей, с которым мы встречаемся в мире, внутри себя, с Ецер ара. И он главный злодей. Не просто первый, а главный. Другие это второстепенные. Мы сейчас коснемся их. Но это первое. Ясно, что его любить нельзя. Так если уже нам говорит Всевышний, возлюби ближнего своего, это не имеется в виду Ецер ара. Он не ближний. Он дальний. На самом деле этот Ецер ара это вот та самая, как мы сказали, система управления, которая извне. Вот та самая иллюзия. Когда был первый человек до греха, оно не было внутри него, а было снаружи, так сказано. Что значит внутри? Оно потом вошло внутрь него. Куда внутрь него? До этого он говорил, так, я хочу делать добрые дела. Это было его я. А змей пришел снаружи. Это, в принципе, тот самый змей. Змей приходит снаружи и говорит, ты... да, и он говорит языком, ты должен, так надо, так обязан. То есть он приходил во втором лице, а добро приходило в первом лице внутри человека, а зло к нему приходило во втором лице. После того, что он согрешил, сказано, перемешалось добро и зло. Вот эта идея перемешалась, что зло вошло внутрь человека. Куда внутрь? Теперь, когда человек говорит «я хочу», он имеет в виду «я хочу». Это я хочу змея. Ну, в смысле, это я змея. Я хочу делать плохие поступки. А когда он вдруг увидел, что решил делать добро, как он говорит? Я должен делать добро. То есть получается, что Ецер ха-Тов после греха первого человека, он обращается к человеку во втором лице. Ецер ха-Ра, что это на самом деле человек. Есть две сути человека. Это он сам. Он сам это Ецер ха-Тов, то добро, которое у него. Да? Система, та обязанность, связь его с той линией, про которую мы говорим. Это то самое добро, это та самая истина. И это тот самый Ецер ара, доброе начало. И оно требует от него правильного поведения. Оно должно было быть я моим. А то, которое возникло на вне, оно должно быть ты по отношению ко мне. Но я сейчас, мы когда говорим, я люблю, я хочу, вот расскажите о себе, говорят интервью там раз, расскажите о себе. Я люблю ходить на море, танцевать и так далее. Он о себе рассказывает, он рассказывает о своем Ецер ара. Мы же говорим, расскажи о себе, какие добрые поступки ты делаешь. Это о себе, а это Ецер ара хочет, это не я. Но у нас внутри мы его ощущаем, как будто бы он я. Так и говорим, я люблю, я хочу, я люблю наслаждаться, я люблю и так далее. Как только появляется у нас мысль Ецер ара, доброго начала, то сразу у нас появляется второе лицо. Но так нужно, ты должен. Я говорю себе, ты должен. Кто это говорит мне? Да, ты. Нет, он на самом деле я настоящий. Но все это перевернулось, это имеется в виду, что змей вошел внутрь Адама. То есть зло добро перемешалось со злом, или зло перемешалось с добром. Имеется в виду, что зло вошло внутрь человека, внутрь его я. Захватило его я. Теперь я, оно подчиняется, это, да, да, вот этому Ецерара. А мы в этой самой иллюзии, мы в ней живем, это я в своей иллюзии. А та сама истина, она приходит к нам снаружи, говорит, так надо, ты должен, ты обязан, это... да, тому мы или другому подчиняемся, отдельный разговор. Но это, в принципе, тоже произошло. Поэтому получается, что, вот это вот самое, да, да, получается, это тот самый злодей. Он на самом деле не является ближним. Это змей. Его мы должны ненавидеть, не должны его любить. Это понятно. Но на самом этот самый змей, он не находится только внутри нас, а находится снаружи нас тоже, в каком-то смысле. И мы это говорили. Говорили про Амалека, еще есть несколько видов Амалеков и так далее. И так, но как бы это ни было и вне нас. И тогда возникает, вне нас тоже есть злодей. Да, и вот этого злодея, когда я вижу перед собой злодея, я его тоже должен любить или нет? Точно так же, как я не должен любить злодея внутри себя, точно так же я не должен любить злодея, который снаружи. Надо понимать, кто злодей, не злодей, в чем идея злодейства, насколько любить, насколько не любить и так далее. Есть здесь много тонких моментов. Но если я прихожу и передо мной стоит человек, злодей, плохой, ну в абсолютном смысле, потому что не так просто отличить человека. Но все мы немножко, немножко так, да, вопрос надо, да, это правильно оценить. Но вот если в абсолютном смысле злодей, то его не нужно любить. Он не входит в понятие реха. Ближний. Это понятно, да? Возлюби ближнего своего, это не его, не того злодея. Его не возлюби, про него не сказано. Его надо ненавидеть. Почему надо ненавидеть? Потому что на самом деле любовь к злодею, она не приводит к добру. Любовь к злодею, что значит любовь? Любовь к злодею, это значит быть участником его злодейства. Здесь многие придут, скажут, непонятно, неправильно скажут, да? Что это не так просто. Почему? Значит, если я вдруг вижу какого-то человека, я решил, что он злодей, я его должен его ненавидеть, да? А может быть наоборот. А может быть наоборот, я его должен любить, и тогда я сделаю добро, и тогда он справится. Может быть так тоже. То есть здесь мы входим в некоторый вопрос, это идея, нужно ли любить всех или нет? Кого любить, кого не любить. Да, и вот тот самый злодей, который это, ну, по сути, если в абсолютном смысле мы говорим, нужно его ненавидеть. Но почему? Потому что он злодей. Потому что внутри него, суть его, тот самый злодей, который внутри меня, как внутри себя я ненавижу, так и его ненавижу. Только что обычно люди, человек, нет такого понятия, что он абсолютный злодей. Да? Есть, которые, ну, есть, наверное, ну, немного, да, немного. Большинство людей снаружи, не нас, они не являются злодеями. Они являются такие же, как мы, чуть хуже, чуть лучше. Кто-то внутри себя иногда плохой в этом, хороший в этом, плохой в этом. Это то, что мы сказали, что у человека обязательно есть добро и зло внутри него, каждого человека. Только что у некоторых эта сторона зла, она больше, у других сторона добра больше. Или же у некоторых вот в каких-то вещах он добрый, в каких-то вещах он злой, ну, своего, у каждого свои слабости, другими словами. И я сейчас его вижу как злодея. Почему? Потому что я вижу его плохую сторону, а его хорошую я не вижу. Иной раз наоборот. Так я, поэтому я думаю, что он злодей. А иногда, может быть, наоборот, я вижу его хорошую сторону, да, не вижу плохую. И я думаю, что он хороший, а на самом деле он злодей в каком-то смысле, да. Есть та сторона, есть та сторона. И поэтому это вопрос, любить или любить. Тогда, в общем, когда есть передо мной человек, а это обычный человек, то по сути точно так же, как я не должен любить зло внутри меня, я не должен любить зло внутри него. А вот добро внутри него почему нет? Да, должен любить. И тогда здесь сразу возникает вопрос, что значит я люблю его, человека, кого-то, возлюби ближнего своего. Конечно, возлюбить его. Но он внутри него, частица его ближней, а частица не является ближним. Частицу ближнего я должен любить, как здесь сказано. А вот частицу не ближнего я не должен любить. Как это проявляется? Как? Поэтому, значит, здесь ясно, что есть много частных ситуаций, не будем ходить разбирать все, но есть много разных вариантов и возможностей и так далее. Но по-простому, в чем значит? Что значит любить, как мы сказали? Что такое любить? Это давать. Быть дающим по отношению к нему. Теперь, когда я вижу перед собой такого человека, что значит быть дающим по отношению к нему? Это дать добру, которое в нем, но не дать злу, которое в нем. Зло я должен ненавидеть, а вот добро внутреннего я должен любить. Отдающий ему. Что значит дающий? Помочь его доброй стороне преодолеть его злую сторону, насколько это возможно. Это может быть радость ситуация. Конечно, там, да, ну, я понятно, человек приходит и воздействует. Но самое большое добро, которое может быть по отношению к человеку, и любовь, самая большая любовь, которая есть по отношению к человеку, он приходит, он нашел путь к его сердцу. Нашел путь к его сердцу и смог научить его, убедить его делать добро, а не делать зло. Перебороть зло, которое есть в нем. Делать это, ну, как внутри себя то же самое, та же идея. Так это называется добром. И когда тот это принимает и начинает и делать и так далее, то тогда к нему пробуждается большая любовь к этому человеку. Даже если он недостаточно целостный, не все... большинство людей, они не целостные. Но в тот момент, что он исправляется, улучшается и так далее, то вот это вот добро, это самое большое, обучить, дать и так далее. Но не все люди способны войти внутрь сердца и привести к такому крайнему, это одно из этих. Но есть много других вещей. Любое доброе дело, которое я даю человеку, делаю человеку. Есть здесь две стороны. Как мы сказали, это может пробудить любовь. У получающего, значит, мы сейчас, тот, кто получил, как мы сказали, человек получает добро. Я не такой большой специалист, чтобы войти в сердце, убедить, обучить. Но человеку ему что-то понадобилось, у него это. Он сейчас в тяжелой ситуации. Я вот ему помогаю, делаю хесед, делаю доброе дело. И я в результате полюблю его. Но он сам по себе, естественно, есть в нем часть, которая добрая, часть, которая плохая. Теперь я его должен любить или ненавидеть? Что я должен делать? Теперь, когда я ему даю это добро, как мы говорили, когда человек получает добро, может быть, две вещи. Может быть, что он полюбит того, кто ему дает, а может быть, что он возненавидит того, кто он дает. И здесь мы возвращаемся к той же идее. Почему он полюбит того, кто он дает? Как мы сказали. Любовь возникает в результате того, что человек дающий. Где он здесь был дающим? Он же только получил. Но мы же говорили тогда, что получающий он тоже может быть дающим. Иной раз человек получает для того, чтобы дать другому. То есть ему это не нужно. Но он согласен взять, чтобы дать ощущение второму, что он взял доброе. Наоборот, он становится, иногда получающим становится дающим. Но даже не в этом смысле. Он получил, от него действительно нужно, и тот действительно дает. И он это получил, у него пробуждается чувство благодарности. Не благодарность в том же, как это благодарность. Благодарность это тоже дать. Почему? Что такое благодарность? Это в каком-то смысле аннулировать свое «я» по отношению ко второму. Я признаю его. Я его признаю, он прав, или он хороший человек, он действительно, он мне что-то дал, я признаю его, как бы его добро само по себе, я должен чем-то поступить, так я сам по себе, самый лучший человек в мире, это я, понятно, да? И поскольку я признать, что есть еще хороший человек в мире, это немножко потеснить самого себя, это понятно. Не, правильно, что взрослые люди, многие делают это не один раз, да? Потому что жизненный опыт приводит человека, да, в каком-то смысле. Но в общем-то это идея, я должен чем-то, да, я его признаю. Вот эта вот идея, что я его признаю, это в каком-то смысле я ему тоже даю. Я ему что-то даю от себя. И тогда у него возникает любовь к нему. И он приходит, что он ему говорит, как мы говорим. Он не говорит, что вот он хорош, я его люблю, потому что он мне дал. Не так. Как человек говорит, я его люблю, потому что он хороший. Что он дает, делает добро. Мне дал, другому дает, третьему дает. Он добрый человек. Поэтому я его люблю. Я его признаю, я его признал, я ему дал статус доброго человека в своем сознании, я его поднял в своем сознании на какой-то уровень определенный. Это само по себе доброе дело по отношению к нему. Нет? Получается теперь, у каждого человека есть добрая и плохая сторона, правильно? И вот этот человек, который ощутил благодарность по отношению к дающему. Какая сторона это сделала? Та, которая добрая, или та, которая злая? Да? Та самая дающая сторона его сделала, правильно? И тогда получается, тот дающий, кому он дал это? Дал вот этой доброй стороне. Теперь, когда он дает, когда у того пробудилась эта благодарность и так далее, получается, что он получил. Он получил, кроме всего того, что он получил, вот то, что дает, тот дал ему то доброе дело, он получил осознание добра, что есть добрые люди, хорошие люди. Это само по себе уменьшает, пересиливает, как-то побеждает его злую сторону. Получается, что я сейчас полюбил его добрую сторону, которая в нем. Понятно это дело. Я дающий, я его пробуждаю. Теперь, может быть, другая ситуация, что тот человек возненавидел. Он получил и возненавидел. Почему он возненавидел? Потому что он ощущает внутри себя, правильно, что он мне дает. И мне этого не хватает, у меня этого нету. А он мне дает, я от него зависим. Я от него зависим, и он, значит, мне дает, и поэтому я его ненавижу. То есть, в принципе, это называется кина, то, что мы разбирали. Как это? Зависть, да? Зависть. Получается, сейчас у него говорит вторая половинка его, или часть его. Она сейчас приходит и говорит. И он сейчас возненавидел первого. Тот ему дал, а он ему возненавидел. Получается, в такой ситуации дающий, он тоже его любит. Когда я ему дал, а он сказал, что ты мне только это дал. Надо было это, вот это и так далее. Что тогда говорит дающий? Да, я тебе больше никогда не дам. Теперь, то есть, тот возненавидел его, и этот тоже возненавидел его. Кого он возненавидел? Не то добро, которое в нем, а то зло, которое в нем. Тот самый Ецера он сейчас ненавидит, правильно? Внутри получающего. Потому что и тот, который пробудил, это тот. И тогда получается, что и это не приводит к любви. Почему не приводит к любви? Даже у дающего. Не приводит к любви. Почему? Потому что он не дал ему. Тот ничего не получил. Тот не получил то самое добро по-настоящему. Что значит не получил? Получила его злая сторона. А она приводит только к ненависти. А тот самый добрая сторона его не получила. У него не возникла благодарность, у него не возникло ничего. Он не получил ничего, он ничем не обогатился. Тогда получается ненависть. Теперь такого человека должен ненавидеть. Ну, скажем так, про него не сказано возлюби. И нет любви, и не сказано возлюби. Почему? Мы скажем, подожди, ты все равно давай ему добро, и тогда, да, он может там справиться. Может быть. Может быть такой расчет. И делает такой расчет. Приходит человек и говорит, смотри, вот я ему дал, а он неблагодарный. Он неблагодарный, он ничего не понял. Но я все равно в следующий раз еще ему дам. Может быть, это пробудит у него это. Может быть и так далее. Правильно? Но пока у того не пробудилась эта благодарность, он его не любит. Как сказано, возлюби. Что такое возлюби? Возлюби. Обязанность возлюбить, давай ему. Что когда будешь давать, то тогда ты его полюбишь. Здесь он ему дает, но он его не любит. И нет обязанности его любить в данной ситуации. Пока не пробудится у него доброе начало. Как только пробудится, сразу меняется. Да, я его люблю. Да? Как только пробудится, сразу мы его любим. То есть у меня нет необходимости, нет обязанности любить злодея. Это надо понять хорошо. Да? Любить злодея. То есть почему? Потому что когда я люблю злодея, я люблю то зло, которое в нем. Это значит, я соучастник этого зла. Как так? Наоборот, я его должен ненавидеть. Я и в самом себе его должен ненавидеть. И в другом должен ненавидеть. И если он зло полностью, или хотя бы представляется как зло, так я его всего должен ненавидеть. Конечно, я могу делать расчет, что все равно, может быть, я может, человек, у него есть что-то доброе внутри него. Может быть, я могу повлиять на него, может быть, еще раз. Может быть. И это делает, но оно же не приводит к тебе, пока не даст результат. Да, а если он много раз давал, и ничего не получилось, он не просто его ненавидит, а ненавидит его всей душой. Сколько ему не давай, ничего не... Да, не это, да, не привело никакой любви, и не было обязанности его любить. Это понятно. Поэтому принцип мы должны понимать. Зло, нет обязанности любить зло. Нет, нет, может, даже ненавидеть надо, я не знаю. А что надо любить? Любить только добро. Может быть, в одном человеке есть два человека. Ну, как обычно, две сути. Прям нормально. Но то добро, которое в нем я люблю, а то добро, зло, которое в нем я должен ненавидеть. Где мы говорим потом, Всевышний говорит, Всевышний Бог, он там весь добро. Как весь добро? В Торе что сказано? Как там это? Ну, в Лех Леха. Да? Как там сказано? Умивареха, как там? Умивареха. В Йомар Абраа, да, Лех Леха, Мерцеха, Мелдеха и так далее. Расхали Гой Гадол, значит, в Ивархаме, Ивархеха, Микалеха Аор, Микалеха Аор. Значит, благословляю, что говорит Всевышний Аврааму? Благословляющим тебя благословлю я. Проклинающим тебя я прокляну. Да? Проклинающий, Всевышний говорит. То есть, вот тебя я буду благословить, и не только тебя, а тот, кто тебя благословит, я тоже буду благословить, то есть я их буду любить, это то, что Всевышний говорит, я их люблю. А тот, кто тебя будет проклинать, я их буду проклинать. Что значит проклинать? Не любить. Еще есть множество псуким, про которые говорится, как человек там, как Всевышний проявляет свою месть, и мстит, и ненавидит. И сказано, да, что он когда видит, да, что когда еврей делает плохой поступок, он его, да, момент плохого поступка, он противен Всевышнему. И да, в момент действия противен Всевышнему. И так далее, и так далее. Почему это так? Это тот же принцип. Нет понятия любить все. Есть понятие любить добро. Добрую сторону. В мире тоже так. И то, что приводит к добру, то, что относится к добру, то есть истина. Это любить. Что значит любить, как мы сказали? Дающий. Всевышний любит. Что значит любит? Не просто любить, а быть дающим по отношению к этому, да? Давать добро. Даже когда я даю злодею в надежде на то, что у него пробудится добро, я тоже даю добро. Той искре, которая у него есть. Может быть, оно не дошло, так не дошло, оно пропало. Не дошло до адресата. Ну, не дошло. Но на самом деле я давал добро, не давал злу. И эта идея у нас очень непростая. Здесь у нас еще один вопрос поднимается. Мы сказали, что на самом деле у каждого человека есть искра истины внутри него. Искра истины – это, в принципе, искра добра, про которую мы говорим. Да? Искра добра и искра истины. Смотрите, у нас здесь это, да, я хотел почитать тоже немножко это. Вот эта тема, он как раз-таки можно из нее вывести. Приходит здесь Рав Дессер, что он нам говорит? Вот мы сказали, что у каждого человека есть искра, искра вот этого добра. Дать, дающий. Каждый человек, у него есть обязательно. Да, килонит на решут ликох. Почему? Объясняет он, что не было дано право силе берущего, ну как это, злу назовем так, аннулировать эту, да, либо тель это не цоцезе, аннулировать эту искру. То есть вот эта вот сила зла, то, что мы сказали, иллюзия, она может взять человека куда-либо, да, но она не может аннулировать полностью эту искру святости, которая внутри человека. Это так мы сказали. Да, почему? Шельмала, что если бы не так, что если бы это можно было бы, а я улям хареб, то тогда мир был бы разрушен, так говорит Рав Дессер. Лою носим нашим, не тогда не брали бы жен, лою мегадлим баним, и не растили бы детей. Коль эзер картин, да, почему? Был бы мир разрушен, не было людей, не родились. Почему? Ну, насчет детей понятно. Потому что детей надо над ними работать, заниматься. А почему люди сегодня не хотят детей или там оставляют на это, да. Ну, можно сказать так, подожди, каждая женщина, скажем, женщина, не только женщина, мужчина, но каждая женщина ясно хочет ребенка, это в ее природе, это ее желание, да. А как же вдруг, почему она... Даже если она, у нее есть, как это, что нет, она эгоист. Ну, эгоист, но все равно, но ребенка-то она хочет тоже с позиции эгоизма хотя бы, да. Тем более, что не брали бы жен. Почему не брали бы жен? Что, не брали бы жен? Жен берут для того, чтобы это дающие. Может быть, наоборот, скажут, берут жену, он женится, потому что он берущий. Хочет, да. Хочет, чтобы ему было хорошо, приятно, интересно, не скучно, я не знаю, что разное это и так далее. Здесь тоже идея эгоизма. Но, да, почему же так он говорит, что они тогда бы не брали бы жен и не растили бы детей? Ну, во-первых, да, ну не брали бы жену, это понятно. А, у него же есть инстинкты и так далее, почему бы он не брал бы жену? Ну, инстинкты не обязательно брать жену, создавать семью и так далее. Да, это можно и без того, чтобы брать жену. Это первое. А насчет детей тоже понятно. А что? Ну, человека, мы видим это сильно, что люди, несмотря на то, потребность внутреннюю, как там, в инстинктах, иметь ребенка, мы видим, что женщины, ну, раз, до, да, пока они уже решают там заиметь ребенка и так далее, ну, в мире, как это принято. Почему они не хотят, почему до сих пор, у них же есть это же желание есть, ведь почему они там, я не знаю, когда берут и делают там максимум там одного ребенка и так далее, почему не двух, почему не десять, потому что много труда надо. Нет сил, нет времени, нет денег, как это говорят. Нет денег, это тоже одна из отговорок. Нет денег, почему нет денег? Потому что, да, ему ребенку надо дать много кусков и так далее. Ну, можно дать, не надо давать 10 кружков ребенку, одному ребенку можно дать 10 детям, каждому по кружку. Но, в принципе, вот это, да, что это? Это проявление эгоизма, несомнение, да, что человек не хочет. Есть, который вообще не имеет детей, в конце концов, или даже это. Но даже, допустим, чтобы этот эгоизм заставил бы, но все равно мир, может быть, не разрушится, но будут. Да, ну, будет как-то, будет по одному ребенку. Больше, это мир все равно разрушится. Но даже если не так, скажем, вот животные. Животные, у них нет там каких-то, они не там дающие, берущие, у них нет любви, нет этого. А сами инстинкты, они достаточно для того, чтобы... Инстинкты достаточно для того, чтобы, да, чтобы продолжался род. Так что почему он скажет, что не получается род? Ну, на самом деле, я думал, говорит, более общих понятий. Что значит не будет это? Это правильно, что может быть, что если не будет вообще вот добра и так далее... Тогда, может быть, физические инстинкты заставят их к продолжению рода, как у животного. Но это называется разрушение мира. То есть, когда они как животные, когда человек становится животным, называется, что мир разрушился. Да, это называется смерть по-настоящему. То есть, когда у человека нет капли истины добра, это сама по себе идея смерти. Да, это называется смерть, потому что смерть – это что значит смерть? Человек умирает, он же не исчезает. Человек умирает, он не исчезает. Понятно, да? Мы все это хорошо знаем. А что ж такое смерть? Что значит смерть? Он вышел из этого мира, это мы называем смерть. Но это здесь, потому что здесь мы так смотрим на мир. Но поистине смерть в духовном мире – это войти в наш мир. Мы это разбирали не один раз. Да, что первый человек получил наказание, смертной казни. В чем была идея наказания? То, что он вошел в этот мир, в мир смерти, где, чтобы выйти из него, нужна смерть. Но на самом деле это смерть, войти в этот мир, то есть отделение. Но здесь это смерть по отношению к нему. Но почему? Потому что он отсоединяется от источника истины. То есть приближается к уровню животных, в каком-то смысле. Животные ничего не знают. А вот когда он совершенно и всякое... И идею, как искру добра у него уже нету, он же полностью животное. Это полная смерть. Да. Смерть – это не исчезновение, это стать животным. Это умер. Да, потому что он отсоединился от источника истины. Это по-настоящему смерть. Но в конце концов это уничтожение тоже, но это после того, что приходит в следующий мир, возвращается, и там все эти будут просто исчезнуть. Ну, другая идея, да, то есть в конце концов это исчезновение тоже. Но как бы это ни было, то, что он говорит, да, что мы, значит, да, это мегадлим баним. Поэтому Всевышний установил, что эта искра не отделится никогда от человека, искра добра. Однако, говорит он, все равно мы видим мало этого начина, этого добра, этого, этой как бы искры, дающего многих людей. Мало. Что значит мало? Алкенов, Херук, Башерим, Цува. Поэтому они выбирают только тех, кто им понравится. И им они делают добро и хорошее. Лаем я тиву. Вот там я ву. Их будут любить. Этерия Швука, и их будут считать, что они ихние, вот его, как единство, вот некоторых людей, но не всех остальных, это идея, да, значит, любит, человек любит, так оно построено в природе, кого именно, Мишпахтам, Крувеем, Реем, Хавреем, то есть свою семью, своих близких, родственников, наверное, имеется в виду, Реем, своих друзей близких, Хавреем и так далее, то есть есть какой-то круг людей, которых я люблю. Но все остальные нет. Почему? Потому что другие считаются чужими. Они считаются, вот эти это я, в каком-то смысле, как мы объяснили, да? Вот его он любит, а других он не любит. И на Агуима Бамидбар, с ними он ведет себя с позиции зла, с другими людьми. А вот к этим он относится хорошо, относится добро и так далее. Это же. И про этих сказано возлюби ближнего, значит, возлюби ближнего. Расширь этот круг, это в принципе идея, да? Расширь этот круг и делай это. Но здесь мы смотрим интересную вещь. Получается, что иногда, значит, с одной стороны у него есть и зло, и добро. Да, так есть это у человека. Здесь мы приходим к одной интересной вещи. На самом деле, как мы сказали, есть добро и есть, да, добро есть в любом, и по-настоящему более чем. Мы что мы сказали? Что у каждого человека есть эта искра добра, не может быть иначе, кого-то он любит. Хотя бы кого-то, хотя бы некоторых. Да, и без этого не может. Мы сказали? Мы же там в прошлый раз тоже говорили, что до потопа они могли потерять полностью, опуститься до низа. Да, и тогда, а как же тогда там они смогли дойти, если мы говорим, что Всевышний дает этой возможности вывести. На самом деле там тоже должны понять, они дошли до самого низа. И в принципе это искра добра. Она должна была их покинуть. В принципе, покинула. Поэтому Всевышний их уничтожил. То есть они не могли существовать. То есть для того, чтобы они не исчезли полностью. А потом они эти души вернулись обратно в этот мир, в других гельгулим. Еще раз уже с частями. И должны были быть исправиться. Есть говорят, что сегодня как раз таки идея разврата, которая сегодня... Да, это несколько десятков лет назад, пару десятков лет назад, 30-40 лет назад. Не было такого понятия разврата, как сегодня. А этот разврат, который есть, почему это вдруг? Когда мы учили, я еще учил, когда с моим учителем, тогда сколько лет, 40 назад мы учили. И мы учили вот эти вот мидраши про то, что было во время потопа и там так далее. Как там написано, там люди ходили без одежды и там... разврат там был что-то это, да, и мы и так это учили, это как-то учили, говорят, что все поколения, вот мы учили это, никогда не понимали эту реальность, вот сейчас эту реальность мы понимаем, да, то, что написано, я забываю, раньше не понимали, не могли понять, вот читают какие-то сказки, то, что было, но не реальность была, как могло быть такое, интересно, рассказы мидраши. А есть, которые говорят, что те многие из тех душ, которые были там, вот эти частицы, сегодня приходят к... Да, и вот поэтому этот разврат. Потому что те самые, они должны именно это исправить. Для этой роли они приезжают в этот мир. Да, интересно. Возвращаются, как чтобы исправить то, что было в те времена. Во всяком случае, это идея, как бы, да, что их... Поэтому они были уничтожены, потому что они должны... А эта искра уже почти что вышла из них, и тогда... Всевышний, как это, не, то есть они должны были превратиться в животных полностью, тогда Всевышний их уничтожает. Что значит уничтожает? Куда? возвращает их потом обратно, а вот не дает им дойти до самого низа, перестать существовать. Так, наверное, надо понимать. То, во всяком случае, здесь мы задаем еще один вопрос. Ладно, везде есть, в любом зле есть добро. Более того, так и сказано, что в любом зле есть добро. Более того, зло без добра не может существовать. Как это сказано? И сказано, что та самая мир клепот, когда он, как, чтобы, это же мир иллюзии, мир выдумки. Для того, чтобы эта иллюзия существовала, она не может существовать на пустом месте. Там должна быть идея истины какой-то, потому что любая ложь без истины не принимается. И вот это вот, и это сказано, что вот этот мир клепот, он кормится от святости. Чем он кормится? Он кормится вот этими, да, и искра истины, которая внутри них. Не будем там ходить, каким образом она берет это из мира святости. Но, во всяком случае, есть разные там пути. Но, во всяком случае, для того, чтобы ложь существовала, это правило. Для того, чтобы ложь могла существовать, не должна быть искра истины. И это мы видим во многих, да, ну, мы приводили примеры, да, всякие это, истины, да, всякое, как вы говорили, любая какая-нибудь, да, какая-то ложная, там, разная идеология. Приходит и всегда она говорит, находит какую-то одну искру истины, да, равенство, скажем, чтобы всем было хорошо, чтобы была справедливость у людей. И на этом строит всю свою ложь. Или еще какую-нибудь вещь, или чтобы там была красота, или там либерализм. Ну, мы приводим разные это, да. Любое язычество построено на этом. Обязательно есть какая-то искра истины, какой-то, да, делать какую-то мистику делать, или еще что-то. Что на это можно построить всю ложь. В принципе, и внутри человека то же самое. Всегда. Когда приходит Ецер ара к человеку с каким-то соблазном, там тоже есть какая-то искра истины. На это мы, значит, схватываем. Это обязательно. Без этого не может быть. Кто-то придет и скажет, что поскольку это так, если есть искра истины внутри лжи, так значит, не все это ложь. Или, скажем так, если искра добра есть внутри зла, значит, это зло не полностью зло. Есть там зло и добро, что-то доброе-то есть там. Это не так. Потому что эта искра истины, она находится в плену у лжи. Благодаря ей есть жизнь этому, да, этому добру, которое, этому злу. Она дает жизнь злу. Эта искра дает возможность этому злу существовать. Поэтому то, что она находится там, это зло. Наша задача выделить эту искру истинной зла, то есть раскрыть истину настоящую, вывести и объяснить, и показать, раскрыть, что это всего лишь искра истины и ко лжи не имеет, все остальное ложь. И тогда эта ложная теория распадается. И где мы это видим, вот эту всю идею? Да, вот. В современном мире очень хорошо. Как мы сказали, царь Балехайм, нельзя делать зло как-то напрасно боль животных, правильно? Это истина или ложь? Хорошо или плохо? Конечно же, нельзя делать это. А если я сейчас беру это животное, делаю ему шхиту и кушаю его, это зло или добро? По отношению к животному. Ну, мы же нельзя же это, да? Нельзя приносить напрасную боль. Объясняем, это не напрасная боль. Почему? Потому что это роль. Когда спортсмен тренируется, он делает боль своему телу. Так это хорошо или плохо? Ну, с его точки зрения, скажем. Он хочет достигнуть каких-то вещей. Когда мы боремся со своей телесностью, нам больно или не больно? Иногда очень больно. Да, может, иногда даже физически больно, да, не совсем физически, но боль, конечно, больно бороться с этим. Так это хорошо или плохо, эта боль? Конечно, хорошо. Почему? Потому что это выполняется, потому что боль тоже, да, у нее есть определенная роль в мире. Что самое лучшее для коровы? Чтобы ее зарезали? Или, да, что, о чем корова мечтает? Если бы она могла бы мечтать, о чем корова мечтает? Что для нее счастье для коровы, если бы она могла бы видеть, что такое счастье? Чтобы ее задрали какие-то там волки где-то в лесу? Или вообще она бы не родилась бы, потому что люди ее бы не ели бы и не разводили бы. Она хотя бы родилась. Какая мечта для нее? Самая большая мечта для коровы, чтобы ее зарезали шхитова. Ну, это чтобы сделали шхиту кошерную, чтобы она стала кошерной, чтобы съели, чтобы ее съели на субботнем столе, на праздником и так далее. То есть выполнили митцу посредством, чтобы таким образом она присоединяется к источнику истинности. Это ее роль, и это единственный путь ее присоединиться к этому. Она выполняет какую-то роль в этом, она присоединяется. Правильно, что это больно, она меняет сейчас форму. Она становится из просто материала, почти что без формы, в духовность превращается. Да? Становится орудием для духовности, для выполнения заповеди. Это самое большое счастье для нее. Есть еще больше мечта, невыполнимая совершенно, которая даже не мечтает, это оказаться на жертвоприношении в храме. У нее даже такой мечты, да, не может дождаться. Но это в принципе, теперь приходят нам разные эти, приходят и говорят, знаешь что, когда ты делаешь шхиту, животное, ну, режешь животное, шхитуешь кошерным образом, ей больно. Ну, больно, не больно, большой вопрос, если больно. На самом деле, там не это самая минимальная боль, которая есть, так или иначе. Ну, не важно, даже допустим, что больно. А поскольку животному больно, нельзя делать больно животному. Мы же гуманисты. Нельзя, мы люди гуманные. Как можно приносить боль животному? И поэтому приходят и строят целую философию. И скажут, знаешь что, мы запрещаем евреям делать шхиту, резать животное. Я говорю про наше время. Почему? Гуманизм к животному. Теперь, вся эта теория, она ложь. Но мне есть какая-то искра истины. Какая? Что нельзя приносить боль животным. Да, как мы говорим, царь Бальхаем. Только что сказано, боль напрасно нельзя. А та боль, которая приводит ее к совершенству, наоборот, не просто можно, а нужно. Мы и с собой то же самое делаем. Иногда часто оказываемся в ситуации, вот сейчас перед Песохом, кому легко. Это не больно сидеть, да, несколько дней, работы тяжелые и так далее. Тоже больно. Так что станем гуманистами, скажем, зачем нам это делать? То есть вроде бы теория, вроде бы красивая, вроде бы все там, все и так далее, гуманисты и так далее. На самом деле ложь, все ложь, кроме одной искры. И эта искра, она тоже ложь. Почему? Потому что она дает жизнь лжи. Те же самые приходят и говорят, вон, гуманизм. Нельзя делать как-то больно ближнему человеку. Правильно, что нельзя? А вот эти вот люди приберут ребенка, только родился, и делает ему бритмила. Против гуманизма, против и так далее. Дайте ему свободу выбора, пусть он сам решит, когда будет взрослый, и так далее, и так далее. Что это такое? И там целое объяснение, целая теория с разными, и так далее, почему это. На самом деле в корне и того, и первого, и другого, это что? Это эгоизм, не что-то другое. Почему эгоизм? Да, понятно, почему эгоизм? Потому что всегда всякая война против евреев, еврейский закон – это идея эгоизма. Почему? Потому что евреи, еврейские законы, они в принципе приходят с этой претензией, с войной против Ецарара, против эгоизма. Это правильно, так правильно, это истина. Вот это истина. Все те, которые эгоист, он не может терпеть истину. Ты мне приходишь со своей. У нас есть каждая своя истина, у тебя своя, у меня моя. Это лозунг эгоиста. Не бывает двух истин, трех истин, десяти истин. Может быть, либо истина, либо ложь. Нет другого понятия. Но они приходят. И всякий раз вот это вот, да, все законы Торы, они тяжелые. Не тяжелые обязательно в выполнении, они тяжелые, чтобы их принять. Почему они такие тяжелые? Потому что это против наших, да, те, которые я не понимаю, что там не понимаю и так далее. Но оно так и выглядит. Человек, когда смотрит, и когда он вдруг прочитает, ему показывает, что еврей обязан делать, за голову схватит. Ну, сумасшедшим быть, чтобы это, да? Почему сумасшедшим? А как же? Это значит, ты хочешь мне сказать, что человек должен перестать жить? Это, в принципе, первая реакция, которую человек говорит. Что ты говоришь? Это надо делать, это делать. А когда я жить буду? Что значит жить буду, когда я жить буду? Когда я жить буду, это имеется эта идея эгоизма. И тогда это, тогда мы придем, скажем, подожди, а вот, это же добро, это истина, и это добро. Мы говорим о добре. Приходит, говорит, нет, ты говоришь о добре, я говорю о другом добре. И он, вот, я же знаю, что, скажем, животным нельзя приносить, есть гуманизм, правильно, гуманность к животным, вот. И теперь я строю всю теорию, как это, для чего? Для того, чтобы оставить, да, для того, то есть я использую вот эту вот искру истину для того, чтобы перебороть истину, чтобы создать, это идея клипот, как мы говорим, создать иллюзию, как будто бы я тоже делаю добро. У тебя твое добро, у меня мое добро, даже у меня добро более доброе, чем у тебя. Создать фантазии, воображение и так далее, какую-то эту теорию со многими разными там выводами и так далее. И привести. Это примеры, есть много таких примеров. Ну, там, ну, каждый человек знает, да, кто прожил жизнь, видел не один раз в самых разных ситуациях. Правда, про я уже про то, что коммунизм, советский союз, не хочу говорить, уж многие не помнят, те, кто помнит, хорошо знают, о чем там разговор. Но это мы с этим сталкивались непосредственно. Я сказать по правде, сталкиваемся каждый день. Всегда. Всякие разные мнения и так далее. Я часто есть люди, которые как раз знаете. Я даже в споре, очень редко, когда с кому-то кто-то спрашивает, что там объясняю, а так, в принципе, даже нет. Почему? Потому что не о чем говорить. Человек находится внутри вот этой вот иллюзии, в которой он себя задал. Но, в принципе, это идея, как мы сказали, что на самом деле, что это значит внутри, да, и вот это вот искра истины, которая внутри зла, она не делает это зло более добрым. Наоборот. Оно делает его более жестоким. Оно делает его более... Оно делает его хуже. Оно делает его более жестким злом. Более... Потому что если нет этой искры истины, так я к этому серьезно не отношусь. И никто это не воспринимает. А вот когда она строится на какой-то это, поэтому, на это, поэтому кто-то придет и скажет, ладно, знаешь что, я не буду любить зло в зле, но буду любить и это зло, потому что там добро есть. В данном случае это добро еще хуже, чем зло. Да, да, не то, чтобы оно само зло, оно не само зло, а использование его, оно само по себе зло. Что задача наша выделить это, как это выделить ее, вывести. Не любовью к этому, ненавистью к этому. Мы должны ненавидеть зло. И тогда, как ненавидеть зло и приводить, раскрыть истину, и тогда эта истина выходит изнутри. Так что любить все, не любить все и всех. Любить только это, да? Любить добро, не любить зло. Любить праведника и ненавидеть злодея. Это, да, если есть какая-то возможность обратиться к злодею и пробудить у него доброе, это, ну, это вариант, можно это делать. Но в конце концов, если не получит это зло, он не полюбит его. Это не называется любовь, никак не входит в понятие любви. Это понятно. Поэтому это, да, это должно уметь различать. Поэтому те, кто говорят, что все вот эти вот в разных религиях, что любовь, и только любовь, и везде любовь, и любовь все побеждает, они как бы говорят тоже искра истины в этой. Какая искра истины? Что если давать добро, да, злодею, можно иной раз на него повлиять, что он станет лучше. Но это только потому, что мы, как это, хотим пробудить то самое добро, которое не называется любовью. Это некоторый способ, как привести его. И если я получу, я смогу это сделать, то тогда я его полюблю, конечно, того доброго, который, но не того злодея, который. Злодея любить нельзя, злодея надо ненавидеть. Как это правильно делать, это отдельный разговор. И это то, что идея. Теперь, и, да, и это имеется в виду реха. Возлюби ближнего своего. Ближний именно в этом смысле. Не в каком-то другом смысле. Ну, есть, которые говорят, что это евреи, говорят по отношению к евреям, это ближние, а не евреи по отношению к еврею, это не называется ближним. Возлюби ближнего не имеется в виду еврея. Так есть, которые объясняют. Но это тоже не точно, потому что есть такое возлюби гер. Если вдруг приходит, кто-то принимает гиюр, Так наоборот, есть мицва его любить, то есть он был не еврей, который пришел и так далее. И даже если среди неевреев есть человек, который праведник, что мы его должны не любить, наоборот, как мы относимся к праведникам народов мира. Это, то есть, а правильное разделение, если мы скажем так, что, потому что они относятся к миру тому, это надо понять, кому относится, к какому миру относится. Но это, у нас уже на это времени нет, мы не будем это разбирать. Во всяком случае, да, может быть, мы, кажется, в следующий раз будем про Песа говорить, так там, может быть, как раз хочу этот вопрос поднять. Во всяком случае, это идея. Но даже и вот в сути, по отношению к другим народам, если это человек праведник, почему я должен его не любить? Конечно, это он тоже близкий. Нет сомнения, праведники народа мира. Я не считаю его евреем, но с точки зрения этого принципа он является ближним, не, без сомнений. Все остальные не являются ближними. Все остальные. А кто все остальные? А у тех, которых... Ну, обратно тоже у каждого есть добро. И какое-то зло. В принципе, к каждому человеку мы относимся к таким позициям. То есть, по сути, тот, который праведник внутри человека, это ближний. Тот, который зло внутри него, это не является ближним. Но самый большой это разделение внутри каждого самого себя. Каждого внутри самого себя. Да. Ближний это Ецератов, это он ближний. Ецера, который внутри меня, его нужно ненавидеть. Да?